Москва, радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты вещают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Шарль Мишель улетел, кризис остался. Грузинские власти и оппозиция делают вид, что президента Евросовета не было вовсе. Два героя этой недели и оба бывшие помощники абхазского президента Аслана Бжания. Почему юго-осетинский президент Анатолий Бибилов за год до выборов вспомнил о поправках в Конституцию и создании Верховного суда? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Переходим к главным темам. Грузия не может выбраться из политического кризиса. Надежды, связанные с визитом президента Евросовета Шарля Мишеля, тают, а политические противники, каждый по-своему, интерпретируют домашнее задание, оставленное высоким гостем. Владимир Унанянц выяснял политическую судьбу злосчастного антикризисного плана из 6 пунктов.
Документ, принятый при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля, не является официальным. Позицию грузинской мечты спустя всего сутки после отъезда высокого гостя озвучил лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе. По словам депутата, те самые 6 пунктов, о которых шла речь на встрече представителей правительства и оппозиции, устроенные Мишелем, не могут быть условиями переговоров. Это всего лишь требования оппозиции.
Что касается перечисленных там пунктов, в которых собраны их требования, то они были напечатаны на одном листе бумаги. Это не официальный документ, это список требований, которые были поставлены ранее. Если оппозиция сделает хотя бы один шаг к принятию правильного решения, появится шанс достичь соглашения. Но к этому моменту вы не сможете назвать мне ни одного шага или предложения с их стороны, которые можно было бы считать конструктивными и компромиссными.
Иными словами, вопросы реформы избирательной системы, установления верховенства закона, ликвидации политического правосудия, а также обсуждения справедливого распределения ролей и ответственности в парламенте, вопрос потенциальных досрочных выборов и продолжения фасилитации переговоров грузинская мечта обсуждать не намерена. Во всяком случае, на компромиссы по большинству из этих 6 пунктов партии власти идти не намерены. Между тем, согласно обещанию, данному Шарлю Мишелю, у сторон есть 2 недели на то, чтобы добиться прогресса по вышеперечисленным вопросам. 16 марта премьер-министр Иракли Гарибашвили отправляется с визитом в Брюссель, где, как ожидается, должен будет рассказать о разрешении политического кризиса в Грузии. Грузинская оппозиция с сегодняшнего дня официально отказалась от любых проявлений протестов, как от пикетирования правительственных зданий, так и от запланированной на 13 марта большой акции. Как отмечают противники власти, это сделано для того, чтобы не дать властям повод для срыва переговорного процесса, который должен закончиться 16 числа. Но в экспертном сообществе видят в тактике как оппозиции, так и властей нежелание выполнить обещание, данное президенту Евросовета, а сделать все для того, чтобы оппоненты свои обязательства не выполнили. Политолог Гия Хухашвили считает, что ничем хорошим это Грузии не грозит.
Как только Шарль Мишель уехал, все вернулись к исходным позициям и сейчас демонстрируют, что президента Европейского совета в Грузии вообще не было.
Так что окошко чуть-чуть приоткрылось, все проветрилось, но сейчас оно опять закрыто. К сожалению, оптимизм ушел в небытие. После того, как стало ясно, что Шарль Мишель улетел и оставил за собой призрачный шлейф взаимопонимания и искреннего желания диалога, роль посредника решила взять на себя президент страны. Саломе Зурабишвили на правах человека, разбирающегося в особенностях европейской дипломатии и владеющая языком оригинала, попыталась объяснить участникам встречи то, что они, по ее собственным словам, не до конца осознали. Впрочем, аналитики не ожидают ни от власти, ни от оппозиции ничего из того, что перечислила президент. По мнению соучредителя Центра стратегического анализа Нудара Харшеладзе, из 6 пунктов, которые были оставлены Шарлем Мишелем в качестве домашнего домашнего задания участникам политического кризиса, для грузинской мечты исполнение большинства априори неприемлемо.
Насчет результата и самой договоренности, которые, как ожидается, будут достигнуты, я не питаю никаких надежд, поскольку этого просто не получится.
Потому что арест Ники Мелия и назначение премьер-министром Гарибашвили сыграло на руку развитию более критического и радикального сценария. Думаю, Гарибашвили был назначен, чтобы арестовать Мелия. Не считаю, что у него есть мандат уступить оппозиции что-нибудь важное. Я вообще не думаю, что грузинская мечта намерена уступать. Какие-то там реформы избирательной системы, какие-то обещания по судебной реформе – это пожалуйста. Но никаких досрочных выборов, никакого совместного правления с оппозицией. Вообще, в современной истории Грузии с планами из 6 пунктов не задалось с самого начала. В августе 2008 года тоже был план, и тоже из 6 пунктов, за авторством Николя Саркози. И словно по иронии судьбы, языком оригинала тоже был французский. С исполнением тех 6 пунктов спустя почти 13 лет нет практически никаких подвижек, а потому, по мнению многих наблюдателей, нет надежды и на то, что нынешние 6 пунктов Шарля Мишеля не будут переводиться с французского в зависимости от партийных интересов каждой из сторон. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Героями этой недели в Абхазии явно были два бывших помощника президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Один отправился на переговоры в Тбилиси, второй объявил о создании новой организации и сразу был задержан СГБ. Об этом и не только в традиционном обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Неделя была отмечена скандалом, связанным с очередным помощником президента Аслана Бжания по совместительству бизнесменом Бинуром Квирая. Он поехал в Грузию договариваться о продаже щебенки, которую его фирма добывает в реке Кадор. Понятно, что информация эта не прозвучала из официальных источников, а неведомыми путями просочилась в социальные сети, телеграм-каналы, а затем и в СМИ. К тому времени, как скандал перерос в митинг, а спецназ преградил входы и выходы в администрацию президента и парламент, пресс-службе президента сообщили, что Бинур Квирая к моменту своего выезда в Грузию был уже уволен с должности помощника президента. На защиту Аслана Бжания бросился и Бинур Квирая, который заявил, что его поездка не одобрена президентом. Сам же Бжания скоропостижно отправился на плановое медицинское обследование в Россию, где уже 2 месяца находится на лечении другой абхазский высокопоставленный чиновник, премьер-министр Александр Анквап. Таким образом, дежурным по стране остался спикер Валерий Кварче, который провел переговоры с представителями общественности и созвал экстренное собрание депутатов парламента. Собрание прошло в закрытом от общественности режиме. В ходе него народные избранники узнали, что президента в стране нет, и решили дождаться его возвращения, чтобы задать ему вопросы и услышать его мнение. Тем временем общественно-политические организации высказали свое отношение к происходящему и возложили ответственность на высшее руководство республики. В заявлениях общественно-политических партий и движений, в частности, отмечается, что действия помощников президента и некоторых бизнесменов находятся в полной гармонии с концепцией внешней политики Абхазии, в которой президентом предусматриваются многоуровневые переговоры с Грузией. По мнению оппозиционных сил, данный пункт концепции полностью соответствует духу грузинской программы «Шаг к лучшему будущему», являющейся рычагом возвращения Абхазии в лоно Грузии. Это была цитата. Свою принципиальную позицию в данном вопросе авторы заявления объясняют позицией Грузии в отношении Абхазии, отсутствием мирного договора между двумя странами и реваншистскими настроениями Грузии в отношении Абхазии. Общественные и ветеранские организации требуют от руководства ужесточения пограничного режима на государственной границе между Абхазией и Грузией и принятия законодательного решения, запрещающего торгово-экономические взаимоотношения между двумя государствами, де-факто находящимися в состоянии войны. Пока власти и оппозиция обменивались заявлениями, другой, но бывший помощник президента Бжания по внешним связям, Ахра Авицба, подал документы для регистрации нового оппозиционного общественно-политического движения. Это произошло в четверг,
И уже к вечеру того же дня он был арестован правоохранительными органами Абхазии и доставлен в СГБ. В это время дом его отца, в котором находилась жена Ахравицба, был оцеплен сотней собравцев, которые избили находящихся в доме мужчин и вывернули жене руку. По ее словам, обыск был проведен без ордера и после того, как в доме отключили свет. В доме обнаружено огнестрельное оружие, наличие которого, скорее всего, и станет основанием для задержания. Между тем, арест Ахравицба был воспринят общественностью как показательная порка для сторонников Бжания, которые один за другим отмежевываются от главы государства. Пользователи социальной сети напоминают, что Авицба не был арестован даже тогда, когда протаранил на своем автомобиле две государственные границы и когда ходил и ездил вооруженный по всей стране. Но стоило ему пойти против Аслана Бжания, как наличие оружия в доме стало поводом для ареста. Напомним, что Ахравицба был лицом переворота, совершенного Асланом Бжания в январе 2020 года. Тогда Бжания называл его достойным сыном абхазского народа и замечательным парнем. Вскоре после выборов новый президент назначил Авицба своим советником. Но после ряда заявлений, в которых советник выразил свое несогласие с позицией главы государства, освободил его от должности по собственному желанию. Впрочем, с советниками Бжания расстаются с легкостью. За неполный год им были уволены как минимум 4 советника. Тем временем у здания СГБ собрались родственники Ахравицба, которые требуют обосновать его задержание. На этой неделе осложнилась и криминогенная ситуация. 3 марта на территории Гагрской ЦРБ убит криминальный авторитет Ахра Гизердава. Правоохранительные органы не оглашают никаких версий. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства. Генеральная прокуратура на этой неделе сообщила, что обвинения, выдвинутые против лидера абхазского народного движения Адгура Ардзинба, о фактах хищения не имеют под собой основания. Следователи отметили, что согласно поступившим к ним материалам, фактов нарушений не обнаружено. Однако данная информация была удалена с сайта Государственного информационного агентства «Абсныпресс» и с сайта прокуратуры через 15 минут после размещения. Напомню, что обвинение в адрес лидера АНД Адгура Ардзинба прозвучало в интервью министра экономики Кристины Асган тому же агентству «Абсныпресс». Специально для «Эхо Кавказа» Изидачани из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, мописю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
О том, как проходил ночной обыск в доме бывшего помощника президента самопровозглашенной Республики Абхазия Ахры Авицба, нашему сухумскому корреспонденту Анаид Гагарян рассказала его супруга Юлия Авицба. После жесткого задержания женщина обратилась за медицинской помощью в республиканскую больницу. Разговор состоялся сразу после медосмотра.
Юля, расскажите, что вчера произошло в вашем доме? Что это было? Кто к вам приезжал?
Вы знаете, мы эти ответы получили на самом деле только сегодня, и то собрав оттуда кусок, оттуда информации. Мы не понимали, что происходит. Ордер нам никто не показал. Более того, люди, которые ворвались среди ночи к нам в дом, элементарно даже удостоверений никаких не предоставили. Просто нагло, цинично ворвались. Тяжело на самом деле рассказывать. Вторые сутки мы на ногах, я еще не спала. С мужем я не созванивалась, этой возможности пока нет. Его насильно удерживают в СГБ, потому что на данном этапе никаких ему обвинений не предъявили, лично ему. И мы не понимаем в целом, что происходит. В общем-то, очень грубо вели себя представители, так сказать, власти. Все абсолютно, конечно, были там несколько человек, которые с сожалением некоторым все это давалось, им тяжело, но ребята вели себя очень нагло на все мои вопросы о том, кто здесь главный, что вообще происходит, кто предоставит какие-то документы. Ответов не последовало, мне сказали, это не ваше дело, встаньте, выключили телефон в приказном порядке абсолютно. И это не ваше дело, не мешайте нам работать. Я задала вопрос, могу ли я позвонить адвокату, мне сказали нет. Я поинтересовалась, по какой причине. Мне тоже сказали, это как бы вас не волнует. Вы ни в чем не обвиняетесь на данный момент. Ваш муж тоже. И, соответственно, по их мнению, адвокат ему не нужен.
А что касается охраны, охранницы, расскажите.
Что касается охраны?
Кто они?
Это близкие друзья моего мужа, которые были без оружия. И в том числе мой муж был тоже без оружия. Это близкие друзья, которые начинали с ним еще в 2014 году воевать за русский мир на Донбассе. Это хорошие ребята, близкие друзья, которые понимают, какая сейчас сложная ситуация в Абхазии и не могут оставить его без поддержки.
А сколько их было человек?
5 человек. А вы... 3 поехали с моим мужем, так сказать, на беседу. Пригласили в СГБ просто побеседовать. Я спросила, долго это, недолго? Муж мне ответил, ну, я недолго, детка. В общем-то, ничего не предвещало. А двое ребят просто по-домашнему. Кто спал, кто смотрел телевизор. Очень жестко их схватили, очень сильно били. У нас на глазах, да. Ну и мне досталось. Я начала звонить, я вышла за ворота, предварительно показав свой телефон, попросила разрешения. Ну, им особенно было не до меня. Они погас свет. Нас в дом не пустили. Они зашли первые. И мы в течение, наверное, ну, минут 40 точно мы не могли попасть в дом. Нас дальше лестницы не пускали.
Что-то забрали из вашего дома?
А вы знаете, не было такой возможности проследить. То есть они абсолютно автономно там себя орудовали. И нам не дали ознакомиться, не дали, ничего не подписали. Мы даже когда вот уже уходили утром, мы написали некую жалобу или свое пояснение о том, что происходило. Нам сказали, мы это не будем принимать. А если у вас это жалоба, то, пожалуйста, идите в суд, в прокуратуру, но точно не к нам. А в момент, когда у меня отбирали телефон, я пыталась дозвониться адвокату, мне в этот момент Семен Пегов позвонил, не я ему, а он мне. Я, честно говоря, не знаю, откуда он узнал это, но... Он позвонил, говорит, Юль, в чем дело, что вообще у вас там происходит? Я начала ему, ну, хотя бы вкратце рассказывать, что, поворачиваюсь, получается, бегут 4 человека, да, в форме. Стоять, ты куда пошла, с автоматами, да. Я вот что успела Семену, то есть даже частично он услышал, как у меня отбирали телефон, выкручивали руки. Ну, в жесткой форме и маты были, все было. Было все, не по-мужски себя вели. Я мать 3 детей, а меня как какую-то последнюю преступницу. Скручивали мне руки, ну вот, как видите. Мы дадим потом вам сфотографировать, если нужно, какой диагноз. На 3 недели меня, в общем-то, выбили из нормальной жизни. Травма. Нужно будет проверяться в Краснодаре или в Ростове, как сказал доктор.
Как вы думаете, с чем это связано? Были ли какие-то в последнее время у Ахвы, не знаю, какие-то конфликты, проблемы?
Вы знаете,
может, кто-то ему звонил?
Мы с мужем не особенно любим обсуждать эти темы. Так у нас заведено еще там с момента войны в Донецке. Я не интересуюсь особо. Что-то где-то я могу слышать, но опять же сейчас передавать свои какие-то догадки, мне бы не хотелось что-то неверно передать и каким-то образом не хотелось бы сейчас что-то обсуждать. Я думаю, что адвокат, она больше обладает информацией, там, что, почему. Но точно знаю, что не без помощи это было сделано власти нашей. Опять же, вот хочу сказать про ребят. В прошлом году, когда все это происходило в январе, эти же самые ребята стояли рядом, и они были героями, и им можно было здесь находиться и легально, и все в порядке. И президент выступал с пламенной речью, какой Ахра достойный сын своего народа. А сейчас, вы знаете, точно могу сказать, что страх есть со стороны власти. Есть страх и опасения. Мой муж очень порядочный и честный человек. Он не запачкан здесь ни деньгами, ни майнингом. И вот за это мне, чисто, знаете, и по-женски обидно, и как матери детей его обидно, что вот такая несправедливость. И где же он, да, главнокомандующий? Где же он сейчас и почему в такой как бы щекотливой ситуации он находится где-то там, а не разбирается в ситуации? Обыск же был с колоссальными нарушениями. С колоссальными, нас не пускали, нам ничего не дали подписать, отойдите. Это я просто сейчас не хочу на камеру, но слова были не мужские. И выказывать таким образом какую-то силу или власть по отношению к женщинам? Почему они не приехали в тот момент, когда мой супруг был дома?
А его в этот момент не было дома.
Его позвали на беседу. А в дом ворвались.
С этим ворвались в
да.
дом.
Да.
Скажите, вы кого-нибудь знаете из, может...
Я, к сожалению, единственное, что я спросила, кто заведует этой операцией. Мне сказали, это приказ министра МВД, но его на месте нет, ну, сейчас во дворе у нас дома, но есть все его замы. Если вы что-то хотите уточнить, вы подойдите. Но как я не пыталась узнать, кто на самом деле тут главный и у кого можно спросить.
Я еще хочу уточнить. Вчера Ахара написал в Фейсбуке, что он зарегистрировал новую общественную организацию,
да.
новые люди.
Да.
Как вы думаете, может быть, как бы с его политической деятельностью? Вот
всякое может быть. Вот. Это уже, опять же, дай бог... Скоро это все закончится, и муж мой сам, как посчитает нужным, объяснит. Но мы все с ним, никто, даже нотки там отчаяния нет какого-то, нет испуга, ничего, мы прорвемся. Мы сильная, крепкая семья, и не такое проходили.
Это была супруга задержанного накануне бывшего помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия Ахры Авицба Юлия Авицба. С ней беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир вот на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В начале недели состоялось открытое заседание Комитета по государственно-правовой политике парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, обсудившее ряд важных законопроектов, которые планируется внести в повестку дня ближайшего заседания сессии. В этот комитет входит почти половина депутатского корпуса. Кроме того, в заседании приняли участие и другие парламентарии, в том числе и спикер Народного собрания Валерий Кварчия и ряд представителей исполнительной власти. С подробностями Виталий Шария.
Состоялось открытое заседание Комитета по государственно-правовой политике Народного собрания парламента Республики Абхазия, обсудившее ряд важных законопроектов, которые планируется внести в повестку дня ближайшего заседания сессии. Председатель комитета Валерий Агрба предложил начать с такого вопроса, решение которого очень ожидается обществом, как ужесточение ответственности за незаконный майнинг криптовалют. Постоянный представитель президента республики в парламенте Саида Будба напомнила.
Президента было внесено два законопроекта. Один законопроект устанавливал административную ответственность за деятельность по добыче криптовалюты, в том числе, и второй касался в том числе, и второй законопроект устанавливал уголовную ответственность за аналогичную деятельность.
Оба эти законопроекта уже были приняты в первом чтении, но сейчас при детальном обсуждении в комитете выяснилось, что некоторые депутаты вообще не понимали, почему нужно наказывать майнеров только за превышение установленного объема потребленной электроэнергии 300 киловатт. Разве, мол, майнинг в стране не запрещен? Им напоминали, что запрещен, но только до 1 июня. А законы принимаются не на месяцы, а на неограниченное время. Прозвучала, кстати, и такая мысль, что, учитывая критическую ситуацию с энергосистемой, следует рекомендовать исполнительной власти после весны продлить запрет на майнинг еще года на 2-3. Но это предмет для разговора на другом заседании. Очень активно старался вернуть коллег к обсуждению темы и выражал надежду, что легальный майнинг в Абхазии возможен, депутат Батал Табагуа.
Если будут установлены счетчики, если будет больше контроль взят по оплате, наверняка, я абсолютно уверен, появятся, высвободятся мощности, которые можно будет продать нашим тем же гражданам, кто это имеет, чтобы и они заработали, и заплатили бы налоги государства, с помощью которых, как говорится, можно будет отремонтировать линии передачи и так далее. Если мы торпедируем этот закон, значит, это торпедируем ради тех, которые незаконно поставили. Здесь, по крайней мере, говорится о том, чтобы запретить незаконное подключение. И если мы это торпедируем, не хотим это принимать, значит, тогда мы хотим нелегально помогать, говорится, тем, которые вне закона.
Комитет в итоге поддержал оба законопроекта, которые предусматривают наложение на нарушителей решением суда очень больших штрафов и лишение свободы на срок от года до 3. Затем перешли к вопросу о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами. Закон этот, собственно, был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали массовые акции и даже голодовка тех, кто его немало лет продвигал в обществе. Но до сих пор он так и не вступил в силу, потому что это вступление было обусловлено принятием закона о государственной службе и закреплено в статье 16. На заседании комитета по этому вопросу выступил депутат Гиви Кварчия.
На данный момент проект закона отражает внесение поправок в ранее принятый нами закон Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Я немножечко такое вступление сделаю, как родилась вообще вот эта идея и эти поправки. Этот закон все наши коллеги давно уже изучили, потому что мы его приняли почти год назад, но он не вступил в силу ввиду отсутствия закона о государственной службе. В этом году после январских каникул очередной раз, обсуждая причину невступления в силу данного закона с Гарри Гурамовичем Кукая, мы пришли к мысли, что есть способ, как заставить этот закон вступить в силу в виде предлагаемых мною поправок. Основная концептуальная поправка, на мой взгляд, которая запускает в силу и вообще в жизнь данный закон, я вам ее зачитаю, как она будет отражена. В первую очередь в наименовании закона и далее по тексту, где идут такие же словосочетания. Наименование закона изложить в следующей редакции. Закон Республики Абхазии о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими, запятая, должностными лицами и депутатами. То есть, когда мы вносим определение должностных лиц, этот закон будет распространяться на всех должностных лиц и на всех депутатов. Вступление закона о госслужбе, оно всего лишь разграничит категории госслужащих, это классные чины и так далее, и так далее. И также хочу отметить, что мы внесли изменения в понятийные определения в данном законе, заменив пункт 4 части 2 следующей редакции. Эта редакция определения должностного лица взята из Кодекса об административных правонарушениях. На наш взгляд, она более емко отражена именно в этом кодексе.
Разгорелись споры. Активно выступал против такого решения проблемы Батал Табагуа. Раз, мол, мы решили дождаться принятия закона о государственной службе, значит, должны этому и следовать. А где же этот закон? – вопрошал кто-то. Оказывается, он так и не поступил еще в парламент. Голосовали о поддержке обсуждаемого изменения поднятием рук. Причем сотрудницам аппарата парламента пришлось пересчитывать голоса два раза. В итоге итоге 9 необходимых голосов, чтобы рекомендовать принятие законопроекта заседанию сессии, набралось. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время новостей. Хакеры атаковали больше 20 тысяч организаций в США и десятки тысяч в странах Азии и Европы. Для атаки использовался почтовый сервис Microsoft Exchange. Власти США подозревают, что за атакой может стоять Китай, передают газета Wall Street Journal и агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники. Об уязвимости Microsoft сообщил эксперт по компьютерной безопасности из Тайваня. Атака, предположительно, началась в конце прошлого года. Microsoft выпустили срочное обновление своего программного обеспечения, чтобы закрыть возможности для взломщиков. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что уязвимости, которые были использованы, существенны и могут иметь долговременные последствия, передает голос Америки. Один из источников Wall Street Journal предполагает, что число атакованных может быть значительно выше, чем предполагается, и достигать 250 тысяч, что сделает атаку одной из самых масштабных в истории. Все пострадавшие используют Microsoft Exchange на компьютерах, а не с помощью облачных сервисов. Благодаря этому от атаки, возможно, не пострадали крупнейшие компании и правительственные структуры. Однако взломщикам удалось получить доступ к сетям городских администраций, кредитных союзов и малого бизнеса в США. Папа Римский Франциск во время первого в истории визита в Ирак встретился с президентом страны Бархамом Салихом, сообщает Associated Press. Понтифик назвал знаковым свой приезд и заявил, что это был его долг перед страной долгие годы, страдающей от невзгод. Он призвал к установлению равноправия между представителями всех вероисповеданий. По его словам, способность видеть дальше наших различий – это залог построения справедливого общества. В свою очередь, Салих увидел в нынешнем историческом визите Франциска шанс улучшить отношения между мусульманами и христианами. Приезд Франциска сопровождается беспрецедентными мерами безопасности по всей стране. Мощные кордоны безопасности не позволили желающим подойти к папе достаточно близко. Его визит продлится 4 дня. В планах папы – встречи с руководством Ирака, мусульманскими духовными лидерами и христианскими общинами разных конфессий. В настоящее время в Ираке проживают менее 300 тысяч христиан, тогда как в 1987 году их было около 1,5 миллиона. Остальные вынуждены были покинуть страну, бежав от дискриминации и угроз со стороны шиитских ополченцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Париж и Москва обменялись высылками дипломатов. Российский был выслан после того, как его обвинили в шпионаже. Об этом сообщила французская газета «Les Echos». Внимание на публикацию обратил «Коммерсант». По данным газеты, инцидент произошел в конце прошлого года. Утверждается, что одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже поймали в момент совершения шпионажа. Публично об этом не сообщалось. «Les Echos» не удалось получить официального подтверждения случившегося. Тему не стали комментировать «Коммерсанту» в посольстве Франции и российском МИД. Тайну обмена газеты связывают с отношениями между двумя странами. Стороны пытаются сохранить видимость хороших взаимоотношений. США призывают парламент Грузии выполнить все рекомендации бюро ЭБСЕ по демократическим институтам и правам человека и продолжать реформы для совершенствования избирательного законодательства. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии. Сегодня был обнародован итоговый отчет ограниченной миссии по наблюдению за выборами бюро ЭБСЕ по демократическим институтам и правам человека по итогам последних парламентских выборов в Грузии. В дипломатическом представительстве добавили, что соответствующие реформы послужат укреплению политического плюрализма и демократии, а также помогут Грузии на ее пути в ЕС и НАТО. Среди главных рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека – обеспечение более сбалансированного политического представительства в избирательных комиссиях, быстрое и эффективное расследование всех возможных фактов запугивания избирателей, совершенствование процедур рассмотрения жалоб, устранение недостатков и двусмысленности избирательного законодательства. законодательства и так далее. Большинство из этих рекомендаций были выданы властям Грузии в прошлые годы, в том числе по итогам президентских выборов в 2018 году, сообщает агентство «Новости Грузия». Как сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, граждане из государств Центральной Азии смогут въехать в Грузию на основании отрицательного ПЦР-теста, передает общественный вещатель. Согласно постановлению правительства Грузии, граждане всех стран Центральноазиатского региона – Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан смогут попасть в Грузию по воздуху только при предъявлении документа, подтверждающего прохождение ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов. На третий день после пересечения границы Грузии они также обязаны провести ПЦР-тест. Исследование за свой счет. Между тем, Лента.ру со ссылкой на исследование онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales пишет, что российские туристы повально хлынули на отдых в Грузию после объявления об открытии границ. По данным Aviasales, за последние 10 дней спрос на авиабилеты в Грузию вырос в 37 раз. Тем временем, перед зданием тбилисского Сакрибула сегодня прошла акция протеста с требованием отмены действующего в стране ограничения на передвижение с 21.00 до 5.00. Собравшиеся развернули транспарант с надписью «Право на свободное передвижение не может быть ограничено», сообщает общественный вещатель. Как заявляют активисты, комендантский час не имеет обоснований. Это были основные новости к этому часу.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Анатолий Бибилов в интервью государственному телеканалу «ИР» заявил о необходимости пересмотра Конституции самопровозглашенной республики Южная Осетия. По его словам, новая редакция основного закона будет приниматься на всенародном голосовании, отметил югоосетинский президент и необходимость создания Конституционного суда. Интересно, что накануне в парламент уже поступили проекты нескольких конституционных законов. Согласно предлагаемым изменениям, будет сложнее отстранять от должности председателя парламента его заместителей, а также председателей комитетов. Мурат Гукимухов о том, почему югоосетинский президент Анатолий Бибилов за год до выборов вспомнил о поправках в Конституцию и создании Верховного суда.
В интервью телевизионной программе «Вслух О» президент Бибилов заявил, что реформировать Конституцию нужно без сомнения. Необходимо решить проблему противоречий между отдельными статьями Конституции. При этом Анатолий Бибилов не уточнил конкретные сроки начала работы над основным законом, заметив лишь, что заявление о начале конституционной реформы будет сделано как можно скорее. Цитирую, «Мы будем плотно работать и с парламентом, и с Верховным Советом, и с юристами Южной Осетии, общественными организациями, политическими партиями, для того, чтобы мы эту конституционную реформу проработали как можно быстрее, уже внедрили в жизнь». Конец цитаты. Новая конституция, добавил Анатолий Бибилов, будет приниматься на всенародном голосовании. Цитирую. «Если мы выносим изменения в три и более главы конституции, то обязательно нужен референдум». Конец цитаты. По мнению экс-депутата югоосетинского парламента Роланда Келихсаева, по всей видимости, президент Анатолий Бибилов решил сделать из реформы свою предвыборную программу.
До президентских выборов остался ровно год. Поэтому президенту нужно преодолеть кризис и предложить обществу что-то такое, чтобы прибавило бы ему популярности и решило как бы проблему дефицита легитимности действующей власти. Эту проблему надо решать сейчас, потому что до выборов осталось совсем немного времени. Видимо, расчет на то, что общество давно ждет реформы и как бы с радостью их примет.
При этом, подчеркивает Ролан Келихсаев, президент будет не один на реформаторской площадке. Ему придется подвинуться общественная организация «Союз Алания Россия», которую возглавляет вчерашний соратник, а ныне оппонент президента Дмитрий Тасоев, уже полгода как работает над проектом новой конституции, говорит Ролан Келихсаев.
У нас тоже ведется работа по проекту Конституции. Именно основной упор будет сделан на переход к парламентско-президентской форме правления и создание именно систем сдержек и противовесов, которые должны быть прописаны в Конституции.
То есть вы также хотите принять участие в референдуме, чтобы ваш вариант Конституции, ну или конституционных законов, был указан в бюллетене для голосования отдельным пунктом?
Если существенное различие будет в проектах Конституции, которые будут предлагать президент, и то, что будет нами предложено, то мы вынесем свой вариант Конституции на суд народа, то есть на референдум.
Депутат от партии НХАС Зита Бисаева также считает, что это предвыборная затея. И здесь дело не только в желании попиариться, но и преодолеть несколько серьезных проблем. Очевидно, что инициаторы рассматривают реформы как возможность преодолеть кризис, не обременяя себя какими-то обязательствами перед обществом, не усложняя себе жизнь. Это возможность также преодолеть историю с упразднением регламента и проведением сессии без кворума 16 февраля. В самом деле, если депутаты вернутся в зал, если будут приняты новые законы, новый регламент, то история с проведением сессии простым большинством как-то затрется. А кроме того, считает Зита Бисаева, это возможность укрепить позиции своей группы влияния перед президентскими выборами.
Понятно, что это все делается под выборы. Работа над Конституцией – это действительно большой труд, и он требует много времени. Проекты конституционных законов необходимо обсуждать на различных площадках, согласовывать с экспертным сообществом, корректировать и так далее. То есть это огромная работа. Все это несовместимо с предвыборным годом. Кроме того, необходимо понимать, что такую работу они не смогут проделать, и принятие тех изменений, которые планируются явно, они не будут одобрены населением. Это уж точно. Потому что сегодня настроение населения оно достаточно негативное по отношению к власти, что нет доверия к органам государственной власти, нет доверия к правоохранительным органам. Для проведения конституционной реформы необходим определенный уровень легитимности. И, увы, у действующей власти его сегодня нет. И любое их действие не будет воспринято население положительно, так как бы они хотели. То есть не время сейчас проводить такие реформы.
По словам Зиты Бисаевой, так называемая конституционная реформа уже началась. Вчера депутаты получили проекты двух конституционных законов о парламенте и о статусе депутатов, а также проект нового регламента законодательного собрания. Кстати, говорит Зита Бисаева, в новом регламенте кворум прежний, 2/3 личного состава. По мнению Зиты Бисаевой, новые законы ничем не отличаются от старых, кроме некоторых нюансов, которые, кстати, противоречат Конституции. Говорит Зита Бисаева.
То, что касается порядка назначения и освобождения председателя парламента, первого зама и его заместителей, а также председателей комитетов, определено Конституцией статьей 66. Однако в их проекте, в законе о парламенте, вообще нет основания, которое предусмотрено Конституцией. Они ссылаются на регламент, но не на Конституцию. То есть те основания, по которым могут быть они освобождены, начиная с председателя парламента и заканчивая председателем комитета и комиссии, у них ссылка на регламент. А в регламенте основания их всего лишь два. Это личное заявление председателя парламента о досрочном освобождении от должности. И второе – это прекращение полномочий депутата. А по Конституции статья 66 совершенно по-другому это определяет. Она гласит, что председатель парламента Республики Южная Осетия, его заместители, а также председатели комитетов и комиссий могут быть досрочно освобождены от занимаемых должностей в случае выражения им недоверия или нарушение Конституции и законов Республики Южная Осетия. То есть тут фактически противоречие Конституции.
Получается так, что новый закон защищает спикера и его заместителей от депутатского гнева, ставит их в такое привилегированное положение, что ли, над остальными парламентариями.
Конечно, потому что за время деятельности парламента под их руководством, конечно, очень много нарушений. Явно депутаты, особенно оппозиционные, естественно, они не выражают доверия этим лицам, потому что неоднократно уже нарушалась Конституция и действующее законодательство. Мы уже не говорим о регламенте, который систематически, фактически на каждом заседании парламента он нарушается.
Затронул президент и тему создания Конституционного суда. Он отметил, что в его необходимости для республики нет никаких сомнений. Цитирую с сокращениями. Я в свое время обращался в парламент республики, чтобы мы все-таки создали Конституционный суд. Для чего он нужен? Для того, чтобы доказать законность постановления правительства и тех нормативно-правовых норм, которые принимаются парламентом, подписываются президентом. Конец цитаты. По мнению Зиты Бесаевой, из этой реплики президента выходит, что он хотел сформировать суд, но ему не дали депутаты. Президент в этом лукавит, говорит Зита Бесаева.
В самом начале, когда уже Леонидом Харитоновичем был назначен судья Конституционного суда, вот в тот момент почему-то Анатолий Ильич решил освободить в нарушение Конституционного закона о Конституционном суде вот этого судью, который был уже назначен Леонидом Харитоновичем. И я считаю, что в этом самом показалось свое нежелание формировать Конституционный суд. Сегодня он актуален, конечно, как и всегда, этот вопрос, но он мог это сделать в самом начале, придя к власти. Он этого не сделал, потому что для него Конституционный суд был невыгоден. Сегодня он ему необходим. И мы понимаем, что формирование будет тоже из людей фактически нынешней власти, что никак не поменяет ситуацию в нашем обществе. И потому что у нас каждый орган фактически не принимает самостоятельное решение. Они все зависимы от руководства. И я не верю в то, что Конституционный суд также сможет быть самостоятельным и объективно рассматривать те вопросы, которые будут направлены в Конституционный суд.
Я слышу от местных экспертов такое объяснение, почему Анатолий Бибилов вдруг загорелся формированием Конституционного суда. Говорят, на эту должность претендует председатель Верховного суда Олеся Кочеева. Это идеальная кандидатура для Бибилова. Его однопартиец, подвижник, одна из ключевых фигур в его группе влияния. 5 членов Конституционного суда избираются на 10-летний срок. Это значит, что даже если Анатолий Бибилов не выиграет президентские выборы весной следующего года, его люди будут контролировать Конституционный суд еще 9 лет. Чем не укрепление позиций? Мурат Бакимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Оппозиция требует создания новой комиссии, которая начнет работу над вопросами поставок в Грузию вакцины от COVID-19 и иммунизации населения. В эту комиссию, по их мнению, должны войти независимые эксперты, представители частного сектора и самой оппозиции, поскольку власти не справляются с ситуацией, считают их оппоненты. О других их требованиях расскажет Серго Бригвадзе.
Власти Грузии все еще затрудняются точно ответить на главный вопрос общественности – когда государство получит вакцину от COVID-19? Недовольство беспомощностью властей уже переместилось на улицы столицы. Сегодня представители нескольких политических объединений провели у здания правительственной канцелярии акцию с требованием объяснить населению, где вакцина. Член единого нацдвижения Георгий Чаладзе сказал:
«Наше требование в Грузию как можно скорее должна быть завезена высококачественная вакцина. Препарат уже получили 108 стран, но не Грузия. Мы не обязаны сидеть и строить догадки, где вакцина. Мы хотим получить ответ на этот вопрос. Каждый человек, который погибает из-за отсутствия вакцины на совести властей, пусть вовремя завезут высококачественную вакцину в Грузии».
В Минздраве вот уже третий день пытаются отбиваться от нападок оппонентов. Впрочем, назвать точные даты пока невозможно, сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
На платформе COVAX была опубликована уточненная схема аллокации для вакцин Pfizer и AstraZeneca. В эту схему включены 140 стран, между которыми будут перераспределены препараты на первом этапе. И Грузия в том числе получит вакцину Pfizer. Количество остается прежним – 29 250 доз. Предположительно, к концу марта мы будем знать, когда их завезут. Что касается AstraZeneca, там указано 129 600 доз, которые страна должна получить до конца мая.
Представители оппозиции между тем продолжают твердить: поставка вакцины в Грузии не была бы отложенной, если бы процесс подготовки не проходил за закрытыми дверями, говорит один из лидеров стратегии Ахмашинебели Серго Чихладзе.
Существует единственный выход из положения. В ближайшие дни мы должны собраться все вместе, представители власти, оппозиции, эксперты, представители частного сектора, и сделать кто и что может. Перераспределить ответственность, составить новый план и график переговоров, поставки вакцины, администрирования и совместно выйти из этой ситуации.
Где там ситуация, да?
Кроме того, представители оппозиции за последние дни неоднократно озвучивали мнение, что в сложившейся ситуации Грузия могла бы и не оказаться, если бы не сосредоточила свое внимание лишь на названных препаратах. На все эти обвинения сегодня постарался ответить директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Грузии Тенгиз Церцвадзе.
Конечно, я обеспокоен тем, что вакцина запаздывает, но у нас сейчас очень хорошая ситуация. Мы добились эпидемиологической стабильности перед весной и летом. Я хочу, чтобы как можно скорее она была усилена завозом вакцины и началом процесса вакцинации. Но ведь существует справедливость, нельзя вести такие разговоры. Я не говорю о поставках российской вакцины, поскольку она не заслуживает доверия. И что самое главное, она политически неприемлема. Если даже она будет хорошей, Грузия, наверное, откажется от нее. Но ведь Китай политически нейтральная страна, и мы давно были готовы к завозу китайской вакцины. Но вы же помните, какой скандал начался. В итоге ее не завезли, и теперь мы ждем всемирно признанные американские и европейские вакцины.
Действительно, в оппозиции слышат не хотят о китайской вакцине, называя ее некачественной, а разговоры о ней связывают с попыткой властей и ведущих инфекционистов страны заработать на препаратах. На сегодняшний день в мире есть лишь 4 высококачественные вакцины, которые прошли все проверки, утверждает иммунолог и аллерголог Бедзина Кулумбегов. Однако они в таком дефиците, что начинать разговоры об их закупке сейчас поздно. Переговоры о поставках обычно ведутся еще на стадии разработки, и тут логика оппозиции заходит в тупик, ведь оппоненты властей требуют закупать только проверенные препараты.
Всемирно признанные вакцины – это Pfizer, AstraZeneca, Moderna и сейчас еще появилась Johnson & Johnson. Мне не представляется возможным сегодня вести переговоры об их поставках, настолько они дефицитны. Наверное, подобные разговоры нужно было вести еще до их утверждения, но наша страна сделала лишь одну ставку – на платформу COVAX, а она, к сожалению, поставила страны в неравные условия. Сейчас говорят, что если не возникнут проблемы, то передадут обещанное количество препаратов всем странам. Но ведь проблемы могут возникнуть. Поэтому уже сейчас необходимо начинать думать о контрактах с компаниями, которые работают над перспективными вакцинами. Так поступили прошлым летом страны, которые сейчас успешны в борьбе с COVID-19.
Сказал Кулумбегов. Кстати, несмотря на последние недоразумения с платформой COVAX, власти продолжают убеждать народ в том, что план вакцинации будет выполнен. Согласно ему, до конца года планируется вакцинировать 60% населения страны. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» рубрика «Читаем прессу». С обзором абхазской прессы наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Говорят, что после коронавируса мы будем жить иначе. Он еще не прошел, а мы уже живем совсем по-другому. Вирус нас тряхнул, напугал за себя и близких, за человечество в целом. Страдание – естественный ход эволюции. Страдая сегодня, получается, мы эволюционируем. Научились же, живя по-другому, не ходить на свадьбы, которых, впрочем, за редким исключением, перестали проводить. А если и проводят, то при небольшом количестве гостей. Компании их у нас называют. Может, и в будущем перестанем на свадьбы собирать по 1000 и более людей, и это будет наша эволюция. Но то сегодня плохо, что новых семей создается мало, и почти перестали ходить на похороны, которых стало наоборот больше, чем создающихся семей, пишет газета «Республика Абхазия». В интервью изданию работник скорой помощи в Гудауте Адам Цвижба отметил, что во время пандемии медики сплотились и приезжают к ковидным больным из Гагры, Сухума, других районов. По его словам, все, начиная с санитарок и медсестер и заканчивая врачами, в том числе и депутаты парламента, не жалеют себя, считают своим святым долгом помогать в такой сложной ситуации. Наконец, люди процентов на 80-90 стали верить, что эта болезнь, коронавирус, существует. Поняли, что кислорода, которого на планете больше, чем земли и воды, может человеку не хватать. И это очень страшно. И мы в борьбе с ковидом выигрываем не только тем, что спасаем жизни, но и большим опытом, который накапливаем за этот почти уже год, а чего стоит компьютерный томограф и кислородная станция, которая подает во все палаты кислород, приводит слова Адама Цвижба, газета «Республика Абхазия». Блогер Тенгиз Джопо считает, что депутатом не может быть человек, который ранее был судим и человек, употребляющий наркотики. Об этом он написал на своей странице Facebook. «Я думаю, депутатом не может быть человек, который не прожил в Абхазии не менее 10 лет. Нельзя выбирать депутатами людей в округе, если они не имеют там там постоянного места жительства. Я также хотел бы, чтобы депутаты проходили тестирование на минимальный объем знаний в области государственного управления и права, а также знания регламента работы законодательного органа. А то такое ощущение, что они не только писать, но и говорить не умеют. Также было бы хорошо обязать их выступать на государственном телевидении хотя бы раз в полгода, запустить программу «Парламентский час» в прямом эфире и вытаскивать их по очереди на диалог с обществом. Необходимы прямые эфиры сессий парламента и заседаний комитетов. Наш парламент всеми силами противится этому, но обществу это нужно. Очень хотелось бы, чтобы наши избранники декларировали свои доходы и эти декларации вывешивались на всеобщее обозрение. И, наконец, нужен механизм отзыва депутатов и полное лишение их неприкосновенности, заключил Тенгиз Джопуа. Строительство мусорного полигона в селе Кацыкыт Гулерипского района начнется в конце мая этого года и завершится в 2022 году, пишет Обснепресс. Проект полигона разработан совместно абхазскими и российскими специалистами. Изначально проектом был запланирован котлован размером 12 гектаров, но в связи с тем, что в этот проект заложено всего 114 миллионов рублей, а сметная стоимость полигона на 12 гектаров составила 306 миллионов рублей, мы решили пока сократить котлован и сделать его около 6 гектаров, сказал начальник управления капитального строительства Тимур Агарба. Площади котлована по новому проекту хватит примерно на 10 лет. Мусор, поступающий на полигон, будет сортироваться по видам. Отдельно пластик, металл, бумага и органика. Органика будет отправляться в котлован, а все остальное – это вторсырье, которое может даже использоваться в коммерческих целях, отметил Агарба. Сам котлован будет изолирован геомембраной, которая не позволит проникать в почву жидким отходом. Решение строить мусорный полигон в Гулерипском районе было принято в 2019 году после акции протеста, проведенных жителями Сухумского микрорайона «Маяк», которые потребовали закрыть Сухумскую мусорную свалку. Последние два года мусор из Сухума отвозят на Галский полигон бытовых отходов. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Рост цен на большинство продуктов исчисляется десятками процентов, но при этом годовой уровень инфляции в феврале составил всего 3,6%. Дело в новой методологии подсчета, которую применил Грузстат. Некоторые наблюдатели обвинили ведомство в манипуляции. За статистикой следил Ираклий Рагвелидзе.
Сегодняшние данные Грустата рисуют весьма благополучную картину. В годовом исчислении средний рост цен не очень превышает целевой показатель в 3%, но при этом цены на продовольствие по сравнению с таким же кризисным 2020 годом существенно выросли. К примеру, подсолнечное масло подорожало на 62%, гречневая крупа на 38%, сахар на 37%, лобио на 27%, рыбные консервы на 26%, чай и кофе на 12%, хлеб на 9%. Цены на товары домашнего обихода выросли в среднем на 12,5%, а на медицинские услуги примерно на 10%. По словам бывшего президента Нацбанка, ныне члена политсовета Нацдвижения Румана Гуцеридзе, статистическое ведомство манипулирует цифрами, используя субсидии на газ, электроэнергию и воду как способ снизить уровень инфляции. Напомним, согласно решению правительства, семьям, в зимние месяцы не превысившим определенные лимиты, коммунальные расходы будут компенсировать из госбюджета. Грустат отобразил это субсидирование в индексе годовых цен. В отчете статистического ведомства плата за природный газ была снижена на 37%, за вывоз мусора на 36%, за электроэнергию на 33,5% и за воду на 29%. В статистике отразилось даже снижение цен на авиабилеты на 32%, хотя, как известно, этот вид транспорта практически не функционирует. функционирует с марта прошлого года. В целом, по словам Гуцериидзе, без учета этого эффекта февральская инфляция достигает 6%, а учитывая, что с 1 января тарифы на электроэнергию в среднем выросли на 20%, цифры ведомства выглядят особо циничными.
Очень странно, что они манипулируют только коммунальными услугами. Почему тогда в их отчет не попала цена на виноград? Если он в магазине стоит условный 1 лари, а государство из нашего кармана просубсидировало его осенью на 80 тетри, то получается, что он стоит 20 тетри, и его цена снизилась в 5 раз? Чепуха. Большинство стран Европы субсидируют сельское хозяйство, но никому не приходит в голову отнимать его стоимость от цен в супермаркетах. Власти самым бесстыдным образом вводят людей в заблуждение.
Представители бизнеса считают, что нынешние темпы инфляции тревожны вдвойне по другой причине, говорит Михаил Парулава, соучредитель компании Georgian Bakers.
Цены выросли на все ингредиенты выпечки, которые возятся из-за рубежа. Кроме того, из-за роста цен на коммунальные услуги мы просто будем вынуждены скорректировать и наши цены. Но я все же обратил бы внимание на один момент. Обычно инфляция сопутствует стабильному экономическому росту. У нас же на фоне небывалого обвала ВВП на 11% и повсеместного падения спроса на продукцию, рост цен опережает все разумные темпы. Это говорит о тревожных экономических процессах, и, думаю, власти должны сделать надлежащие выводы.
Заявил эксперт. Впрочем, есть и утешительная статистика. К примеру, по сравнению с прошлогодним февралем, чеснок подешевел на рекордные 28%, сливы на 19%, женская летняя обувь на 18%, картофель на 17%, свекла на 15,5%. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.